Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Мы продолжаем тему силы Евангелия. И смысл этой серии проповеди заключается в том, что Евангелие – это реальная, настоящая сила, которая предусмотрена Богом для того, чтобы вы и я, для того, чтобы каждый человек, соприкасающийся с Иисусом Христом, мог получить настоящую силу для спасения и силу для полноценной духовной жизни. К огромному сожалению, дьявол делает все возможное для того, чтобы заблокировать верующих людей, не допуская к ним в их сердце действия Евангелия. Мы знаем религию, мы знаем о Христе, мы знаем общие правила христианские, мы даже иногда почитываем Библию, но очень и очень многие люди, которые считают себя христианами, они не знают сути Евангелия. Далее, из тех людей, которые знают, что такое Евангелие, достаточно много людей не понимают его до конца. Если мы возьмем из тех, которые знают и понимают, то из этой уже сравнительно небольшой группы людей точно так же мы можем сказать, что немногие живут им. В результате мы имеем очень печальную картину. Большинство христиан не знают силы Евангелия на практике и поэтому продолжают жить, будучи верующими, религиозными, посещающими богослужения, исполняющими все, что нужно, казалось бы, но продолжают жить, полагаясь на свои человеческие ресурсы, не пользуясь этой силой. Я вам приведу один пример, который в Писании есть, пример именно такой ситуации. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, первые 3 стиха. Помните, речь идет там о верующих людях, апостол называет их братьями. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Посмотрите, слово «обычаю» здесь стоит в скобках, его нет в оригинале. Речь идет, можно перевести это так, и не по-человечески ли поступаете? Вот есть христиане, они верующие люди, они братья, апостол их называет братьями, но они на практике живут так же, как и все люди, по-человечески, in only in a human way. Вот по-английски вы можете посмотреть. То есть речь идет о верующих людях, не знающих на практике силы Евангелия и не живущими этой силой. Если вы почитаете эту главу немножко ниже, вы сможете увидеть интересное объяснение. Апостол говорит, помните, что нельзя положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос и Иисус. А вот строит ли кто на этом основании из дерева, серебра, или драгоценных, вернее, из золота, серебра и драгоценных камней, или же дерево, сено, соломы? Вот день покажет. Очень многие верующие люди, которые познали Христа, но они живут, строя свою жизнь из материалов, которые не выдерживают проверки временем и огнем. То есть они строят не Евангелием, а какими-то другими человеческими ресурсами. Для этой цели, чтобы нам помочь разобраться в этом, мы решили посвятить всю вот эту осень для того, чтобы глубоко еще раз пройти ключевые главы в послании к римлянам, чтобы напомнить каждому из нас Евангелие и чтобы еще раз углубиться в нашей жизни Евангелие. Я напомню одно из определений, которое мы приводили в самом начале. Оно говорит следующее. Евангелие – это благая весть о том, что спасение возможно только при соединении души с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении. Очень важная деталь. Спасение возможно не просто знанием о Христе, не просто подражанием Христу, не просто молитвой ко Христу. Нет, для того, чтобы душа обрела спасение, она должна соединиться с Иисусом Христом. И Писание подчеркивает много раз соединиться в Его смерти – и соединиться в Его воскресении. в этом сила Евангелия. Это очень важно понимать. Если мы упускаем это, мы теряем доступ к силе Евангелия. Это соединение происходит посредством веры, тогда, когда мы доверяем себя Иисусу Христу. Кстати, если вы вдруг пропустили эти проповеди или же забыли их, вернитесь, пожалуйста, еще раз переслушайте. Это поможет вам немножко глубже понимать смысл и действие Евангелия. То есть это соединение происходит посредством веры и выражается в глубоком реальном признании нашей смерти для самих себя в Иисусе Христе. Мы умерли для самих себя в Иисусе Христе. И нашего воскресения для жизни в Иисусе Христе, то есть для Его жизни. Вот благодаря этому соединению с Иисусом Христом мы обретаем в Нем несколько колоссальных благословений, которые становятся результатом того, что Он нам дает. Во-первых, оправдание, освобождение от вины греха. Оправдание невозможно получить, улучшая себя. Оправдание невозможно получить, исполняя какие-то правила. Оправдание можно получить только, когда праведность Иисуса Христа будет вменена нам. Оправдание мы получаем тогда, когда Бог делает нас невиновными, Он делает нас праведными в Нем, в Иисусе Христе. Кроме оправдания, мы получаем примирение. То есть, соединяя нас со Христом, Бог делает нас своими. Нас, несовершенных, слабых, со многими проблемами. Он делает нас, святой, великий Бог, Он делает нас своими. И когда Он делает нас своими, Он открывает нам доступ к особенной благодати. И эта благодать включает Его шалом, Его мир в сердце, который сверхъестественно от Него приходит. Эта благодать, она открывает нам источник Его радости, Его цели, Его надежды, Его смысла, всего того, что есть у Бога и что Он дает людям. И третье благословение, о котором мы говорили, это усыновление. То есть Бог в Иисусе Христе делает нас своими детьми, точно такими же, как Его единородный Сын. И таким образом, Он освобождает нас от беспокойств, от страхов и гарантирует нам наследство в Иисусе Христе. Очень важные вещи, об этом мы подробно говорили в прошлых проповедях. Сегодня мы коснемся, я думал, остальной части 8 главы, но у нас останется еще концовка на следующий раз, о котором мы поговорим, если Господь позволит. То есть все это становится реальностью в результате веры, которая начинается с признания своей ничтожности, признания своей нужды в полном доверии себя Христу. Я хочу это подчеркнуть еще раз. Мы говорили об этом, это чрезвычайно важная деталь. Суть спасающей веры, я тогда это выражал в следующей форме, полностью потерять себя во Христе, чтобы быть найденным в Нем. То есть я, когда соединяюсь со Христом, я отказываюсь от себя, я отказываюсь от своей собственной идеи, от своего собственного индивидуализма, эгоизма, гордыни. И я хочу раствориться в Нем, и вот только там я и буду найден, только там истинная сущность меня и родится. Это то, о чем Иисус говорил, помните, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ради меня и Евангелия, вот тот обретет. Вот это вот и есть настоящее действие Евангелия в жизни каждого из нас. Сегодня, продолжая это изучение, мы коснемся двух других аспектов. Это аспекты усыновления, и они касаются каждого из нас. Усыновление в Иисусе Христе дает нам особенные преимущества, позволяющие нам, каждому из нас, иметь твердую уверенность в Боге. Друзья мои, это чрезвычайно важная деталь. Уверенность – важнейшая часть жизни. Если мы не имеем уверенности, мы обязательно будем в постоянном сомнении, смущении, в постоянных проблемах. Евангелие дает нам уверенность, но это уверенность в Боге, это уверенность не во мне, не в моих качествах, не в моих деньгах, не в моем образовании, не в моем бизнесе, не в моих физических силах, не в моих связях, ни в политической стабильности, ни в чем-то еще вокруг. Это уверенность в Боге, и это очень серьезный аспект, которому апостол посвящает достаточно много внимания для того, чтобы помочь каждому, кто следует за Иисусом Христом, помочь каждому из нас, тебе и мне сегодня, найти эту твердую точку опоры, которую мы имеем в Боге через Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о двух аспектах, и на следующий раз коснемся третьего. Эти два аспекта – специальная поддержка Святого Духа, первое, и второе – точное действие Божьего провидения. Апостол начинает эту часть главы с очень важного утверждения в 14 стихе. Он говорит обо все водимые Духом Божьим, то есть рожденные от Духа Божьего, суть сыны Божьи и дочери. Это очень важное утверждение, он дальше его расшифровывает, он говорит, это самый Дух, он свидетельствует Духу нашему, взывая Абба Отче. Он хочет, чтобы каждый христианин и каждая христианка знала, что вы, доверив себя Иисусу Христу, стали детьми Божьими. То есть, в результате сверхъестественного действия Святого Духа в нашем сердце в нас появляется новая природа, несущая в себе Божий ДНК. То есть у нас на генетическом, если можно так сказать, духовно-генетическом уровне возникает связь. Наш внутренний мир связан с Богом точно так же, как дети связаны с родителями. Там есть общность, мы принадлежим Ему, мы часть Его семьи. Сделав нас детьми своими в Иисусе Христе, Бог делает нас соучастниками в Его наследии. Он продолжает в этой главе и говорит, что это наследие заключается в новом прославленном теле, которое Он нам даст. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз. И в новой вселенной, которую Он сотворит, специально сотворит, для спасенных им людей. И он, кстати, начал уже творить эту новую вселенную, потому что когда Иисус Христос воскрес, он воскрес в теле, которое сделано из новой материи, из прославленной материи, которая подчиняется другим законам, совершенно непонятным нам законам природы. Он проходит через стены, вы помните, он перемещается с одного места на другое. И самое главное, что он в своем теле, он как Бога-человек вознесся на небеса, и он находится в непосредственном присутствии с самим Богом, который сотворил всю эту великолепную вселенную, в которой мы живем. То есть это будет мир славы, мир красоты, мир гармонии, мир радости, мир свободный от какого-либо зла, от какой-либо формы нечестия, неправды. Это мир, который специально сделан Богом для спасенных им людей. Но все это гарантировано всем тем, кто во Христе, и путь к вот этой славе в Иисусе Христе проходит через страдания. Посмотрите 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, и дальше сказано, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Страдания самого разного рода неизбежны на земле, дорогие мои. Неизбежны. Мы все страдаем. Можно только проходить страдания с Ним или без Него. Вот почему он подчеркивает, если только с Ним страдаем. Что значит с Ним страдаем? Это когда мы соединены с Ним. Это когда мы реагируем на страдания Его реакции. Что такое страдание? Это разного рода неудобства, дискомфорт, боль, давление, агрессия, какие-то действия, которые причиняют нам неудобства или создает определенные сложности в жизни. И вот на все и эти обстоятельства мы можем реагировать или с Ним, а суть Евангелия в чем? Мы объединены со Христом, и мы реагируем или можем реагировать на это все с Ним, или же без Него. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться, каждый раз, когда мы с Ним реагируем, мы приближаемся к славе. То есть, чтобы прославиться со Христом, нужно страдать с Ним. Очень важная истина, которую апостол представляет нам здесь. И вот здесь апостол говорит о надежде. Находясь в этих страданиях, верующие люди имеют надежду, 24 стих, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И вот дальше он объясняет нам основание этой надежды, откуда берет силу эта надежда, как она укрепляется, эта надежда. И здесь представляет несколько вещей, которые делают нас абсолютно уверенными в Боге, настолько уверенными, что мы продолжаем надеяться, несмотря на все сложности, которые нас посещают в нашей жизни. Итак, вот эта уверенность, она базируется на нескольких фактах, и я уже сказал, первое, с чего мы начнем, это специальная поддержка Святого Духа. Знаете, есть определенный сервис, который предлагают разные компании, вот, и иногда предлагается такой сервис, когда какое-то сложное оборудование, это как бы наивысший сервис, когда у тебя возникнут какие-либо сложности, ты можешь позвонить, и тебе сразу же живой человек проконсультирует и покажет, как эта машинка работает или как с этим прибором пользоваться. Вот это специальное dedicated support. Вот когда Бог спасает христиан, когда Он спасает нас, когда Он делает нас новыми людьми, Он обеспечивает каждого христианина и каждую христианку особой линией помощи. Посмотрите, о чем он пишет. Он говорит, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Слово «так же» оно связано с надеждой. Он говорит, мы спасены в надежде, у нас эта надежда на Христа. И вот эта надежда усиливается так же, вот этим особенным действием Святого Духа. Он подкрепляет нас в немощах. Конечно, ближайший контекст говорит о немощах плоти, там много разных немощей вверху перечислено, но здесь мы читаем о другой немощи, посмотрите, ибо потому, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть наша немощь, друзья мои, заключается в том, что мы, будучи Божьими детьми, мы не знаем, о чем просить Бога. Вернее, мы знаем, о чем просить. У нас всегда есть какие-то желания, всегда есть какие-то просьбы. Но эти просьбы, эти желания очень часто ошибочны. Мы часто просим не того, и хотим, искренне хотим, не того, что послужит к нашему наивысшему благу. Это слово «немощи», которое приводит здесь апостол, оно говорит о состоянии неспособности, слабости или бессилия. Вот в этом проблема верующего человека, проблема всех людей вообще. Но когда мы приходим к Богу, и другое дело, если есть человек, который вот с самого начала знает, что он хочет, и его планы, его мысли, они проверены, они точны, он направлен, и он достигает того, что нужно – а вот здесь речь идет о неспособности. Это касается каждого из нас. Даже когда нам кажется, что мы уверены, мы тверды, мы все знаем, что нам нужно. Вот это касается нас сегодня. Вот эта неспособность, эта слабость, это внутреннее бессилие. Причина этого заключается в том, что наш внутренний человек не в достаточной степени понимает волю Божию о нашей жизни. Нужно сказать, что для того, чтобы понимать волю Божию или понимать волю Божию, важная часть жизни. Чем точнее и чем глубже мы будем понимать ее, тем меньше будет диссонанса между нашими устремлениями и той программой, в которой ведет нас Господь. Поэтому нам нужно быть чуткими, нам нужно искать, углубляться в Слово, нам нужно быть наблюдательными за тем, что происходит вокруг, чтобы как можно больше, глубже и точнее понимать, куда же Господь нас ведет. Но до самого конца жизни у нас не будет точного понимания. В результате нашей слабости, в результате нашей ограниченности. И так в любых делах, которые есть у нас. Вот почему это чрезвычайно важно понимать, что соединение со Христом начинается со смирения, то есть low view of self. Потому что когда у человека high view of self, он очень уверен, и когда он очень уверен, а он немощен в действительности, а он не точен, а он уверенно действует, двигает туда, куда Бог его не ведет, Бог его разворачивает. То есть он подчеркивает, что есть очень важное обстоятельство, о котором Бог позаботился, мы немощны. И вот здесь еще одно слово интересно, посмотрите еще раз 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас». Слово «подкрепляет», я не буду вам читать его по-гречески, оно очень длинное, но смысл его заключается в следующем. Это крепко держать что-то вместе с кем-то. То есть здесь идея оказания помощи кому-то посредством поддержки того, что они делают. Это примерно идея такая. Ваш ребенок пишет первые буквы. Вы берете его руку в свою руку, и вместе с ним выводите более точные буквы. Вот что делает Дух Святой. То есть это не так, что он просто нас отключил и пошел к Богу и говорит: «Господь, я посмотрел, ему нужно вот это». Нет, это когда мы молимся, когда мы ищем Господа, когда мы выражаем наши желания перед Богом. И вот здесь Дух Святой, который живет в нас, Он содействует нам в наших молитвах. И Он действует в двух, Его действия имеют две грани. Это усилитель, во-первых. Он доносит наши молитвы до Бога. А во-вторых, это исправитель. Я не знаю, как у нас здесь есть такая аппаратура или нет. Джимми там может у Джимми сказать. Джимми может нам подсказать, который отвечает за аппаратуру. Но я знаю, что есть такая аппаратура, что когда люди поют, и они немножко полутонят, а аппаратура исправляет, и звучит чистенько. Nothing against наших музыкантов. Возможно, наши музыканты и так сами, невозможно, я точно знаю, сами точно поют. Но я точно знаю, что такая аппаратура существует. Вот это то, что делает Дух Святой. Когда мы молимся, и мы молимся неточно, Он корректирует наши молитвы. Посмотрите еще раз. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца Бог знает, какая мысль у Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть, когда мы молимся от сердца, выражая Богу наши желания, Дух Святой доносит наши просьбы до Божьего престола в том виде, в котором они действительно отражают нашу реальную нужду. Друзья мои, Дух Святой знает наши нужды точнее, чем мы их знаем сами. Он понимает состояние нашей души глубже, чем мы это можем сделать сами с собой. Иеремия, 33 глава. Известные стихи, помните, Иеремия 33:3, номер телефона, о котором мы еще в детстве мы учили стихотворение. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил, утвердил ее, Господь имя ему, воззови ко мне и отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Мы молимся, а Господь нам дает больше, чем мы можем даже представить. В этом благословение Божьих детей. Так как Дух Святой в совершенстве понимает волю Божию относительно нас, поэтому Он доносит до Отца наши молитвы в том виде, в котором они в наибольшей степени будут содействовать нашему действительному благу. Он активный, Святой Дух, активный участник коммуникации между Богом Его детьми, Он действует воздыханиями неизреченными, то есть то, что невозможно выразить человеческим языком и зарегистрировать человеческим слухом. Итак, это первое преимущество усыновления, которое укрепляет нашу уверенность в Боге. Мы точно знаем, Мы слабые, мы живем, мы делаем, мы что-то хотим, мы что-то желаем, но мы идем такие, как есть, к Богу, и мы молимся Ему, и мы знаем, что Он отвечает нам в соответствии с тем, что Дух Святой доносит до Него. Это первое. Второе, более значимое, это точное действие Божьего проведения. И здесь очень интересный оборот, интересная форма обращения апостола Павла. Он говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это один из наиболее часто употребляемых текстов Священного Писания, один из наиболее цитируемых и любимых текстов, которые знают многие-многие люди. Но я хотел бы немножко глубже сегодня на него посмотреть вместе с вами. Во-первых, посмотрите, он говорит, «притом знаем». Здесь по-английски не совсем точно переведено «and we know». Там стоит частица «the», которая часто может быть переведена как «но мы знаем». Вот посмотрите, интересный оборот. Если чуть выше, посмотрите 26 стих, он рисует картину слабости. Он говорит, «мы даже не можем помолиться толком». Мы не знаем даже, как правильно молиться. Мы не знаем, как молиться, как должно. И потом он подходит к 8 стиху, 28 стиху и говорит, но мы знаем. То есть здесь противопоставление. Вот этого не знаем, а вот в этом-то мы мы абсолютно уверены. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Уверенность в Боге – это одно из особенных благословений, которые имеют люди, которые пережили и переживают силу действия Евангелия. Мы не уверены в себе, но мы абсолютно уверены в Боге. Вот это главная истина, главная идея, которую он представляет здесь. То есть, если ты приходишь к Иисусу Христу, и ты признаешь свою незначимость, и ты признаешь свою нужду в Нем, и ты отказываешься от себя для того, чтобы погрузиться в Него, и ты принимаешь Его, и ты наполняешься им, и ты абсолютно, чем больше этот процесс происходит, тем меньше ты уверен в себе, но тем больше ты уверен в Нем. Это Его уверенность становится твоей реальностью. В чем эта уверенность? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Каждое слово из этой фразы чрезвычайно заряжено. It's loaded. Я хочу посмотреть на эти слова и начнем с самого конца. Посмотрите, все содействует ко благу. Слово «содействует», слово «сунергей», вы, наверное, много слышали о подобных словах. Есть английское слово «synergy». Есть русское слово «синергия», есть много слов, которые начинаются с приставки «сун» или «син». Это, эти слова все говорят о какой-то общности, о чем-то вместе, что происходит. А здесь «сунергия», «энергия» слово и «сун», речь идет о совместном действии, это работает вместе. Слово «содействует» означает «работает вместе». Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все работает на их благо. Когда мы говорим о том, что все работает, речь идет о взаимодействии, о совместном, согласованном, запрограммированном или продуманном до деталей сотрудничестве самых разных факторов, которые совпадают в одной точке и достигают одну цель. Есть много таких процессов, вы, безусловно, с ними сталкиваетесь каждый день. Я приведу один из них. Для того, чтобы запустить в космос космический корабль, для этого требуется совместная работа, ну, тысяч, наверное, огромного количества людей. Кто-то должен был изобрести этот корабль, кто-то должен был построить его, кто-то должен обеспечивать запуск корабля, кто-то обеспечивает программирование, кто-то заправляет его топливом, кто-то заботится о подборе экипажа, кто-то обеспечивает экипаж всем необходимым, кто-то составляет для них программу действий там, кто-то наблюдает за движением других космических тел, которые там, чтобы запуск произошел в нужное время, кто-то составляет, что они должны, все эксперименты, которые они должны так сделать. И это тысячи людей. Плюс погода, плюс притяжение Земли, плюс качество самих материалов, из которых сделан этот корабль. Вот все это должно состыковаться, чтобы корабль полетел. И есть какой-то главный инженер, который занимается вот этой стыковкой, который все это согласует. Вот эта синергия, вот это то, что происходит с нами. Причем не только с космонавтами, а с каждым, даже самым простым человечком на Земле. Бог о вас позаботился, посмотрите еще раз, при том зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Наша жизнь полна многочисленных факторов. Ваша ДНК, как вы родились, ваше здоровье, ваше место, где вы родились, семья, в которой вы родились, где вы живете, политический строй этой страны, экономические обстоятельства, погодные условия, ваши родственники или родственнички для кого-то, люди, с кем вы работаете, профессия ваша. То, что произошло сегодня по дороге сюда в собрание, одна семья, пара из нашей церкви сегодня ехали, и олень перебегал дорогу, сбили оленя, и машину побили, сами немножко побились. То есть происходят самые разные вещи. Это то, что происходит в нашей жизни. И нам кажется, что все это хаотично. Не хаотично. Не хаотично. Посмотрите еще раз. Все, вот это все, это не большинство или некоторые из обстоятельств действуют ко благу. Нет, это ясная, точная уверенность. Все содействует ко благу. То есть мы можем сделать вывод, что Бог, управляя Вселенной, и каждым отдельным ее элементом, своим удивительным провидением, организует действие всех этих факторов так, чтобы в суммарном эффекте они достигали наилучшего результата в жизни его детей. Еще раз повторю, это немножко сложное, большое предложение. Бог, управляя Вселенной, Он управляет всей Вселенной, Он управляет каждым отдельным ее элементом. Он организует посредством своего удивительного провидения, Он организует все действия всех этих факторов, которые существуют, которые есть вокруг. Вот в этом и genius of God, в этом гений Божий, в этом Его величие, в этой непостижимость. Для меня, я, конечно, знаю, что для каждого из нас, когда мы встретимся с Богом, будет много-много, что нас поражать. Но самое большое, что я хочу понять, как действует это Божье провидение, когда я встречусь с Ним, это просто непостижимое уму сила разума Божия. И не только разум, Он же управляет всеми процессами. Он управляет людьми, Он управляет стихийными бедствиями, Он управляет империями, которые движутся. Многие вещи, мы к Рождеству приближаемся, смотрите, вот для того, чтобы христианство распространилось, нужно было позаботиться, чтобы римляне построили дороги. А греки до римлян внедрили свой язык греческий так, что вся эта местность говорит по-гречески. В результате, когда Иисус Христос, да, а до того еще нужно было, чтобы евреи были рассеяны по всем землям. И потом, когда Иисус Христос пришел, когда ученики стали проповедовать, вот, пожалуйста, по этим дорогам поехали миссионеры и на греческом языке стали говорить, и стали ехать куда? В еврейские общины, которые были по всему миру, и там начало развитие. Заметьте, а чтобы они туда попали, евреи, это же была трагедия. А когда греки захватили Израиль, это была трагедия. А когда римляне со своей системой пришли, это была трагедия. Но в результате мы видим, содействует ко благу. В этом гений Божий. В этом то, что мы видим, что вот Он организует действие всех этих факторов так, что они в суммарном эффекте достигает наилучшего результата жизни, в жизни Божьих детей. Друзья мои, это касается не только глобальных вещей, как пришествие Иисуса Христа и распространение Евангелия, это касается твоей жизни, дорогой мой и дорогая моя. Это касается моей жизни, это касается жизни каждого из нас. В этом-то сущность божественной природы, в этом он, в этом его любовь, в этом его забота. Он использует всю свою мудрость и могущество. Вот как об этом говорил еще пророк Иеремия. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Заметьте, это не просто намерение. Это намерение, которое дадут будущность и надежду. Да, нам они часто непонятны. Да, они часто связаны со скорбями. Давайте еще раз посмотрим. Он подчеркивает, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И здесь очень важная деталь, которую нужно уточнить. Он в следующем стихе он объясняет, в чем заключается наше благо. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными Сыну Своему». Дабы он был первородным между многими братьями, а кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Обратите внимание, эти слова написаны в контексте страданий. Мы только что прочитали, если только с ним страдаем, и мы в себе стенаем. Мы живем в мире, пораженном грехом и тлением. В этом мире, дорогие мои, много скорбей, и они будут, эти скорби, много непонимания, много боли, много самых разных напряжений, много вражды, много противления, трудностей, неудач, трагедий, препятствий разных, очень много. Но именно ввиду этой реальности апостол подчеркивает, в жизни верующих детей Божье провидение, вот посреди всей этой действительности – направляет и организует все происходящее вокруг нас таким образом, чтобы в своей сумме все элементы этих обстоятельств они представили наилучшие условия для нашего блага. В чем заключается наше благо? Посмотрите. Апостол подчеркивает, что Бог предопределил сделать всех спасенных им людей подобными образу Сына Своего. Я говорил об этом в прошлый раз, как-то мне иногда кажется, что некоторые верующие люди сели не в тот поезд. То есть они вроде бы, они стали христианами, они хотят быть верующими людьми, но в своем пути за Христом они ожидают не того, куда их везет Бог. А Бог везет, вот здесь ясно написано, посмотрите еще раз, Он предопределил. Он призвал, Он оправдал, Он прославил. То есть это каждый человек, это абсолютно unbroken chain, это неразрывная цепь. Если вы спасенный человек, то это значит, что для Бога нет более высокой цели, как преображение твоей души, твоего сердца, твоей личности, дорогой мой друг, твоего характера в характер Иисуса Христа. И это не просто, знаете, как бы вот Бог решил, вот мы стоически будем верны тому, что Бог решил. Друзья, это в действительности наилучшее, что возможно для каждого человека. Спасая вашу душу от погибели через соединение ее с Иисусом Христом, Бог последовательно и настойчиво избавляет ее от всех последствий греха, которые мы продолжаем нести в себе, лишивших ее силы, свободы, уверенности, мира и красоты. Вот это то, над чем Бог работает. Когда Он призвал нас, Он призвал тебя, дорогой друг, тебя, дорогая душа, для того, чтобы начать с тобой работать. И Он будет это делать. И ради этой цели Он будет проводить тебя и меня через трудности, через боль, через хорошие времена тоже, через людей, которые поддерживают, и людей, которые создают проблемы, через здоровье хорошее и здоровье, которого нет совсем, через стабильные политические времена и через хаос. Он все просчитал очень точно. И вот та ситуация, подумай, дорогой друг, о той ситуации, в которой ты находишься сейчас. This is the perfect condition. Просчитанные Богом обстоятельства для того, чтобы в твоей душе произвести изменения. Это очень большая тема. Мы, как я уже сказал, нам хочется быть в каких-то других обстоятельствах, нам часто хочется, мы видим наше благо в хорошей работе, в заработке, признании, уважении, здоровье, создании семьи, приличная зарплата и так далее. То есть много-много разных факторов, с которыми мы видим, мы связываем наше благо. Но Бог по-другому говорит. И вот достигая нашего блага, несколько примеров я хочу привести из Священного Писания, что Бог делает в нашей жизни, в наших сердцах, достигая нашего блага. Самое первое, достигая нашего блага, Бог воспитывает в нас смирение. Почему? На это есть причина. Смотрите, гордыня или отсутствие, недостаток смирения препятствует нашему полному проникновению в Иисуса Христа и проникновению Христа в нас. Бог гордым противится. Поэтому для того, чтобы достигать большей степени нашего наполнения Христом, Господь последовательно работает над тем, что Он напильником счесывает, счищает, сгрызает нашу гордыню. Напильником это образно говоря, понимаете, но разными обстоятельствами Он ставит нас в такое положение, которое вынуждает нас смиряться. Ну или точнее, он дает нам шанс для смирения. Если мы его не использовали, придется еще раз пройти эту же самую, вы знаете, как люди сдают экзамены на разные лицензии, вот особенно у нас здесь много медсестер, и они рассказывают, медбратья рассказывают, когда они сдают уже государственный экзамен, то ты будешь сдавать его до тех пор, пока не сдашь. Не получилось, ну, в следующий раз придешь. Вот это то, что происходит в нашей жизни. Когда у нас есть что-то, вы знаете, как хирург, который тщательно убирает опухоль. Она иногда там микроскопическое, где-то с чем-то граничит. И вот он тщательно, операции некоторые длятся по много часов. Он аккуратненько вышкребает. Вот это то, что Господь делает с нами. Второзаконие, 8 глава, 14 стих. Посмотрите, это то, что Бог делал с Израилем. Очень яркая иллюстрация. Смотри, чтобы не надмило сердце твое. Ты не забыл Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя манной, чтобы не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. То есть, когда мы говорим о нашем наполнении Христом, оно прямо пропорционально нашему смирению. И если мы не смиряем, а нам очень трудно смиряться в обычных обстоятельствах, то Господь организует обстоятельства. Для того, чтобы Христос мог контролировать наше сердце, нашу жизнь, Богу приходится прежде всего достигать нашего смирения. Вот это одна из причин обстоятельств, которые вокруг нас, одна из целей. Взращивая смирение в евреях, Бог вел их через пустыню, где нет воды, и Он делал их полностью зависимыми от Него. Вот он даст воду, есть вода, не даст воду, не будет воды. Подумайте сейчас о вашей ситуации. Подумайте сейчас, где Господь учит вас смирению. Да, это неприятно, возможно. Знаете, когда Господь учит смирению через плохую погоду, это одно. И то мы пытаемся, ой, я перееду в другое место, будет другой климат. Но когда Господь учит смирению через ваших собственных деток, that's another business. Это другое дело. Или через людей, которым вы просто не можете отвернуться и уйти. Все это содействует ко благу. Второе, что мы видим происходит в нашей жизни, Бог достигая нашего блага, взращивает нас в веру. Еще целый ряд мест Писания, которые говорят об этом. 1 Петра 1:6. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть страдания, трудности, разные испытания – это возможность положиться на Господа. Это когда своих сил нет, своей точки опоры нет, а ты полагаешься только на Господа. Каждая напряженная ситуация в жизни, друзья мои, это возможность смириться в доверии Христу. Вот почему Господь допускает нам эти сложности. Чтобы положиться на Его добрую и совершенную волю и ожидать Его результат. Друзья, мы сильны настолько, насколько прочно наше доверие Богу через Иисуса Христа. Третье. Бог взращивает нас, достигая нашего блага, способность жить характером Христа. Знаете, когда мы говорим о любой силе, о любом умении чего-то, оно все требует практики, тренировок. И таким образом Бог это делает, это касается нашего характера, наполняя нас Христом, преображая нас в внутренний мир, Его личностью, мы учимся жить, мы учимся иметь мир в сердце, подобно тому, как Он имел этот мир, живя в среди трудностей земли. Мы учимся радоваться принадлежности Отцу и надежда на Него, и миру, который мы имеем в Нем. Посмотрите, первое послание Петра, 2 глава, 21 стих сказано: «Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Обратите опять-таки внимание на слово «призваны». Мы к тому призваны, Бог призвал нас, чтобы вести по следам Иисуса Христа. Он не сделал никакого греха, заметьте, мы несовершенны. И не было лести в устах его, но, будучи злословим, он не злословил взаимно. Он, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. То есть, заметьте, он ведет нас по нашим организованным, специально организованным для нас обстоятельствам, для того, чтобы мы могли преображаться в характер Иисуса Христа. Четвертое, Бог преображает нас в славу Христа. Это, кстати, то, что происходит в разных обстоятельствах жизни. Смотрите, совсем не обязательно, что страдающие люди всегда достигают своего наибольшего блага. Это будет происходить только тогда, когда в страдании человек смотрит на Христа, и когда он с ним страдает, когда он им наполняется. Во 2 Коринфянам, в 3 и в 4 главах очень хорошо это показано. 18 стих 3 главы. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу». То есть мы все больше и больше, наполняясь им, живем им. 16 стих 4 главы. «Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». То есть, познавая Христа, мы в условиях земных трудностей и переживаний взираем на Его славу, мы наполняемся ей, мы проявляем ее в нашей жизни, мы становимся более и более похожими на Христа, и в этом наше благо. Я хочу еще раз это подчеркнуть, друзья, наше благо заключается не в том, что у нас есть, не в том, как к нам относятся, не в том, что происходит вокруг нас, а в том, кто мы есть. В этом самое большое благо. И именно этого блага Господь достигает в нашей жизни, когда Он, соединив нас со Христом, учит нас пропитываться им все больше и больше. Еще несколько фраз, на которые нужно обратить внимание перед тем, как мы закончим. Посмотрите, апостол говорит: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он, Иисус, был первородным между многими братьями». То есть, когда речь идет о преображении твоей души, дорогой друг, моей души, преображении моего внутреннего человека, Бог не только заботится о тебе, Бог ставит перед собой глобальные цели. Его глобальная цель заключается в том, что таких, как ты и я, будут миллионы, миллиарды. вот эти миллионы, миллиарды, они составят из себя тело Церкви Иисуса Христа, чтобы он был первородным между многими. То есть будет огромное количество душ, людей, похожих на Иисуса Христа. И это цель вечности. Это для чего человечество существует. Вот почему Бог будет работать над тобой и мной для того, чтобы достигать этих целей. Еще пару вещей, которые очень важны. Посмотрите, как начинается 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению». Очень интересно, он не сказал здесь, «притом знаем, что верующим». Он не сказал здесь, «притом знаем, что истинно верующим». Он говорит, любящим Бога. То есть он подчеркивает определенную грань характера верующих людей. Писание много говорит, используя вот эти фразы. Посмотрите, 1 Коринфянам 2:9 написано, «Не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его». То есть подчеркну вот это грань отношений спасенного человека с Богом. Иакова 1:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который Бог обещал, и опять-таки, любящим его». 1 Коринфянам 16:22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафем». Очень важные вещи. Давайте еще раз посмотрим. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Те, кто любят Бога, знают, насколько Он прекрасен. Это простое объяснение. Они дорожат им, и поэтому они хотят быть похожим на Него. И поэтому, когда Господь проводит их через трудности, делая их более похожими на Него, they are fine with that. Они понимают, что да, это реальные трудности, это реальные страдания, но достигается какая-то огромная цель. Это точно так, как мать, которая находится в процессе delivery, когда в процессе рождения своего ребенка это больно, это трудно, это связано с определенными страданиями, но она любит этого ребенка. И поэтому эти страдания имеют смысл, имеют цель. Вот почему подчеркивается он здесь, он говорит, ибо любящим Бога, мы точно уверены, что любящим Бога. Речь идет о всех верующих, конечно. Посмотрите, здесь подчеркивается вторая фраза, призванным по его изволению. Очень важная деталь. Призванным есть разные формы призвания. Есть форма, вот нас призывают часто на свадьбы разные, приглашают, я имею в виду. Но не на все у нас есть возможность пойти или поехать. Это одно дело. Другое дело, когда вас призвали в суд, и вам прислали бумагу, и вы уже не сможете открутиться и сказать, ну, знаете, у меня сегодня настроения нет или не получается. Нет, это другой тип призвания. Вот здесь призвание, о котором он говорит, это действенное призвание. Здесь речь идет о том призвании, посмотри, кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть это неразрывная цепь, это то, что дает гарантию нашему спасению. Этот процесс предопределен Богом, причем мы часто думаем, когда мы думаем о предопределении, когда мы думаем о безопасности верующих, мы часто думаем только о финальном конце. Друзья мои, он предопределил не только финальный конец, но и весь путь, по которому он проведет вас и меня. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. И сегодня мы находимся в процессе прославления. Мы находимся в процессе, когда Он, работая над нами, дает нам ощутить Его славу все больше и больше. И однажды, конечно, мы ощутим это в абсолютно безграничной форме. Сделав нас в Иисусе Христе своими детьми, Бог относится к нам, как к своим детям. Он покрывает наши несовершенства, Духом Святым ходатайствуя за нас и корректируя наши молитвы. Он организует обстоятельства нашей жизни так, чтобы они способствовали достижению нашего максимального блага, нашего преображения в образ Иисуса Христа. И сейчас я хочу попросить вас, возьмите сейчас минуту и подумайте о ваших обстоятельствах. Подумайте о том, где находитесь вы. И подумайте сквозь призму того, что они не случайны. Что есть великий Бог, мудрый, любящий, который контролирует абсолютно все обстоятельства. И Он организовал эти обстоятельства. И подумайте об этих обстоятельствах сквозь призму Евангелия, сквозь призму вашего единения со Христом. Друзья мои, единение со Христом, оно последовательно и настойчиво смиряет наше собственное «я». Чем больше мы признаем наше единство со Христом, тем легче мы будем смиряться, отказываясь от утверждения своего «я». Более того, единение со Христом, оно последовательно утверждает нас в уверенности в Боге. Мы уверены в Нем. Мы уверены в том, что какими бы ни были обстоятельства, Божье провидение обеспечивает наилучшее стечение их или собрание их для нашего блага. Подумайте о людях, которых Бог поставил на вашем пути, о вашей жене, о вашем муже, может быть, которого вы устали видеть, о ваших детях, о ваших друзьях, о людях, которых как-то Бог привел в ваше окружение. Подумайте сегодня об этом, как о точно выверенном плане, который сделан любящим Богом специально для вас. И в смирении примите эти обстоятельства, доверяя самих себя и ваше будущее Богу в них. А дальше рассматривайте каждую ситуацию как возможность углубиться в практической жизни Евангелием Иисуса Христа, и вы поймете, что в этом ваше максимальное благо. А сейчас давайте мы склоним колени и поблагодарим Господа за это. Господи Боже наш, мы пред лицом Твоим предстали и благодарим Тебя за Твою любовь, благодарим за Твою заботу, благодарим Тебя за то, что Ты великий в своей силе, в своей мудрости, в своем провидении. Ты устроил мир удивительнейшим образом, и мы видим, как много точнейших действий, в которых совпадают миллионы факторов, делающих возможным жизнь вообще здесь на земле, прекрасную жизнь, многообразную жизнь, богатую жизнь. Господи, и все это Ты, все это Твоя мудрость, и все это Твоя рука, и все это Твое величие и сила. И сегодня, Господи, когда мы видим действие Твое провидение в нашей жизни, мы благодарим Тебя за то, что Ты организуешь все для нашего максимального блага. Я прошу Тебя, Господи, за себя, за свое сердце, и за каждого моего брата и каждую сестру, которые стоят здесь пред лицом Твоим сегодня. Господи, помоги нам увидеть нашу жизнь сквозь призму Евангелия, сквозь призму нашего единения с Твоим Сыном, сквозь призму того, что мы в Тебе, мы принадлежим Тебе, и мы знаем, Господи, что, ведя нас по этой земле, Ты ведешь нас дорогой, которой прошел Твой Сын. Я прошу Тебя, помоги нам в каждой ситуации обогащаться Сыном Твоим. Господи, благослови и молодых, и старых здесь сегодня. Благослови мам, которые воспитывают детей, отцов, которые главы семейств. Благослови молодежь, которая сегодня так много имеет возможностей, всяких вариантов для жизни. Я прошу Тебя, помоги нам жить нашу жизнь так, чтобы каждая ситуация, каждый момент, он приближал нас к себе, к Тебе. Мы знаем, Господи, что именно для этого Ты посылаешь эти обстоятельства. Поддержи нас, Господи. Поддержи и наполни нас своей уверенностью и благодарностью за то, что Дух Святой заботится о нас. И даже сейчас, когда мы не можем молиться, как должно, Он сейчас наши молитвы доносит до Твоего престола. Благодарим Тебя за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.